Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. В четверг днем в центре Москвы был задержан один из лучших российских расследователей-журналистов – Иван Голунов, автор многочисленных ярких материалов о коррупции и преступном бизнесе. В поле его зрения попадали московские чиновники, мусорные полигоны, бизнес ритуальных услуг и черные риэлторы. Это лишь малая часть списка. Полицейские обвинили Голунова в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что найденные у него при обыске пакетики с порошком были подброшены. В его невиновности уверены многочисленные коллеги и друзья. В поддержку Ивана Голунова выступили не только журналисты независимых изданий, но и, например, Тина Кандилаки и Ксения Собчак. С требованием провести проверку задержания журналиста выступили депутат Сергей Шаргунов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и даже мэр Москвы Сергей Собянин. В эти минуты в здании ГУ МВД на Петровке 38 проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова. Многие участники уже задержаны, некоторые отпущены. Значение истории Ивана Голунова для российской журналистики и всего общества мы сегодня и будем обсуждать. И с нами в студии журналист Александр Соболев. Здравствуйте. Роман Шлейнов.
Здравствуйте.
И адвокат Андрей Гривцов.
Здравствуйте.
По скайпу к нам позже присоединится журналист Илья Рождественский. И по телефону с нами будет говорить главный редактор издания «Медуза», где работает Иван Голунов, Иван Колпаков. Ну, давайте для начала коротко вспомним, какими темами занимался Иван Голунов в своих расследованиях.
6 июня в Москве задержан специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Журналиста подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Сам задержанный обвинение отрицает. Редакция «Медузы», как и многие другие коллеги и друзья Голунова, уверены в его невиновности и полагают, что его преследование связано с журналистской деятельностью. Галина Тимченко и Иван Колпаков заявили, что им известно об угрозах, которые поступали Голунову в последнее время в связи с готовящимся материалом. Иван Голунов знаменит своими громкими расследованиями. Среди его материалов – статьи о связи бизнеса с правительством Москвы и доходах РПЦ. Еще во время работы в РБК в 2015 году Иван провел расследование о тратах на благоустройство Москвы. Деньги, выделенные на это, поделили между собой более 20 компаний. Среди владельцев некоторых из них оказались родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Еще одна громкая публикация Голунова касалась устройства системы дохода российских церквей, при том, что отчеты о доходах и расходах РПЦ, как правило, не публикуются. В тот же год вышел материал журналиста о деятельности банка «Пересвет», почти половина которого принадлежит РПЦ. В его совете директоров ранее состоял Владимир Гундяев, ныне патриарх Кирилл. Осенью 2017 года Иван Голунов выяснил, что московские власти собираются провести тендер и потратить около 2 миллиардов рублей на разработку концепции благоустройства московских улиц. После того, как на общественных слушаниях Иван задал вопросы чиновникам, проведение тендера было отменено. В 2018 году Голунов провел большое расследование о вывозе мусора из Москвы и выяснил причастность к строительству полигона Калужской области компании «Road Group», которая занималась также программой благоустройства «Моя улица». По данным расследования, большая часть основателей этой компании сейчас занимает посты в мэрии Москвы. Далее последовал материал об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, в частности, о покупке квартиры в жилом комплексе «Легенда Цветного» общей площадью 1600 квадратных метров. Еще одно громкое расследование задержанного журналиста об устройстве рынка ритуальных услуг в России. Последний материал Голунова, вышедший в мае этого года, рассказывает о том, как микрофинансовые организации лишают заемщиков жилья. На задержание журналиста уже отреагировали в Госдуме. Депутат КПРФ Сергей Шаргунов потребовал от Генпрокуратуры провести проверку. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству ГВД разобраться в ситуации. При этом, несколькими часами ранее, отвечая на вопросы журналистов, он отказался комментировать задержание Голунова.
С нами на связи Иван Колпаков, главный редактор издания «Медуза», где работает Иван Голунов. Иван, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы не могли бы еще раз рассказать, что произошло, как развивались события вот вчера и сегодня с утра?
Да, ну, я постараюсь покороче, честно говоря, мы сегодня уже много раз пересказывали эту историю. Так, сейчас, извините, я прикрою окно, чтобы меня лучше слышали. Значит, ночью позвонила нам с Галей, позвонила Света Рейтер. Это сотрудник, корреспондент русской службы BBC и подруга Ивана Голунова. Вот, ей где-то ночью позвонил следователь и сообщил о том, что Иван Голунов задержан в связи с тем, что у него были обнаружены наркотики. При этом, пока следователь разговаривал со Светой, Света услышала, как Иван Голунов очень спокойно, очень четко говорит на заднем фоне, что, дескать, мне подбросили 2 пакета наркотиков, ну, в смысле, 2 пакета с непонятными веществами, Мне чуть не давали возможности воспользоваться телефоном, не позволяли связаться с адвокатом. Ну, мы посчитали, 14 часов это продлилось. Вот, значит, 14 часов он, никто ничего не знал о том, что он задержан. Вот, вот так вот примерно мы узнали о том, что Иван Голунов задержан.
Иван, скажите, да, извините.
Да-да-да.
А в заявлении, которое было опубликовано сегодня в «Медузе», вашем и Галина Тимченко, вы высказали предположение, что вся эта история с Иваном Голуновым может быть связана с его новым материалом, на котором он сейчас работает. Вы можете сказать, что это за материал?
Нет, не могу. И, честно говоря, я не уверен, что это связано именно с новым материалом, над которым он работает. Это вполне может быть связано и с одним из его старых материалов. Вот, собственно, сейчас вы довольно интересно у вас перечисляли все расследования Голунова за последние, не знаю, наверное, года полтора. Думаю, что картинка получается выпуклая, ну, в том смысле, что как бы нетрудно догадаться, что многим людям не нравилось то, чем занимается Иван Голунов. Но я просто мне очень не нравится как бы на этом спекулировать, поскольку нет доказательств, у нас нет четких как бы фактов, связывающих сегодняшние события с его как бы с его материалами, да, ну, помимо некоторых косвенных признаков, мне бы не хотелось указывать на какую-то конкретную тему. Но, тем не менее, мы уверены на 100%, что преследование Ивана Голунова связано с его профессиональной деятельностью, а дело это сфабриковано.
Иван, очень многие коллеги, друзья Ивана Голунова сегодня написали, что они во всяком случае, не то что во всяком случае, но обвинение связанное с наркотиками, это уже совсем невозможно, что-то беспочвенное. Почему так?
Ну, потому что невозможно как бы дружить с человеком и не знать, увлекается он такими вещами или не увлекается. Потому что, очевидно, совершенно всем близким людям, всем коллегам Ивана, которые с ним как бы там много времени провели, что это настолько не про Ваню Голунова история. Это такая бредятина, просто фантастическая. Ну, не говоря уже о том, что как бы вы, наверное, читали подробности задержания, вопросов к процедурам много.
Спасибо. Иван, последний вопрос. Какие-то действия «Медуза» будет предпринимать? Ну, шумиха, понимаете, уже большая. Какие-то другие каналы задействовать? Вы собираетесь?
Ну, честно говоря, мы готовы задействовать любые каналы. Вот. И со всеми, с кем только можно поговорить сегодня, мы поговорили. Вот. Понятно, что, к сожалению, система устроена так, что не приходится рассчитывать на правосудие. И поэтому приходится использовать абсолютно все возможности для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию. Как бы не буду врать, мы пользуемся абсолютно всеми возможностями, какие только есть. Постарались поговорить со всеми, попросили всех своих друзей поговорить со всеми, с кем, кто может замолвить слово за Ивана. А приведет ли это к каким-то результатам, я не знаю. А вообще, как вы понимаете, такое дело, ну, машина очень легко заводится, но очень тяжело сдает назад. И, собственно говоря, любое дело вот такое наркотическое, к сожалению, его как бы в таком очень легко обвинить человека, и потом очень тяжело снять такие обвинения с человека. Конечно, это во многом и ну как бы цель очевидна этого дела, чтобы повлиять на репутацию Ивана Голунова. Абсолютно безупречно, между прочим.
Спасибо большое. Это был Иван Колпаков, главный редактор издания «Медуза». Но, Роман, как вы думаете, можно ли повлиять таким образом на репутацию Ивана Голунова? Мне кажется, судя по тому, что мы видим, никто даже не предполагает, что это, как часто бывает, все не так однозначно, как некоторые пишут.
Я не знаю, кто будет это использовать, а наверняка использовать будут, потому что любое действие такого рода, это, конечно, кому-то выгодное действие. На это затрачены ресурсы, на это затрачены какие-то оперативные силы. Я думаю, может быть, какие-то финансовые средства на это были затрачены, потому что, как уже отмечали коллеги, Иван наблюдал за собой и наблюдение, слежку какую-то определенную, и странные люди приходили к его знакомым, интересовались, значит, задавали вопросы по его поводу накануне. То есть это была некая подготовленная ситуация. Но я не удивлюсь, если среди тех, кто с ним общался в последнее время, время, да, или из информаторов, или еще из кого-то, как вот говорят знающие люди. Может оказаться человек, который специально подводил к этой ситуации. То есть все возможно. Это большая работа обычно. Да, и думать, что эта работа проведена просто потому, что вот кто-то шел по улице, раз его заметили и забрали, это неправильно. Это огромный механизм, он включается не просто так. Вопрос, кто за этим стоит. Потому что очевидно, что за этим должны стоять люди, которые как минимум могут влиять на руководство, значит, московских правоохранительных органов, хотя бы там на уровне УВД, да, местных. Я не знаю, кто додумался до этого. Потому что ведь подобные случаи были, и такие провокации заканчивались провалами. Обычно, да, мы помним ситуацию с корреспондентом «Новой газеты» Андреем Сухотиным, да, которого пытались обвинить в ограблении. Чуть ли там не в нескольких метрах от редакции человек отошел, его тоже так же взяли и возбудили уголовное дело по поводу того, что он там кого-то ограбил. Все это рассыпалось. Почему они наступают на одни и те же грабли постоянно? Видимо, потому что никто не несет ответственности за это. Эти провокации возможны до тех пор, пока вот не будет персональной ответственности тех людей, кто в это играет.
Но, к сожалению, рано говорить, что они наступили на те же грабли, потому что пока что дело Ивана Голунова, к сожалению, еще не рассыпалось. Мы надеемся, что так произойдет. Но шумиха поднялась очень большая. Мы уже об этом сказали. Некоторые чиновники даже, если не вступились за журналиста, то попросили взять на личный контроль это каких-то чинов из МВД и так далее. Но, кроме того, шумиха продолжается. Прямо сейчас у здания на Петровке 38 проходит одиночный пикет. Они продолжаются уже с 5 часов. Многих журналистов там успели задержать. Это Илья Азар, Павел Каныгин, Виктория Ивлева, Виктор Шендерович, Александр Горбачев, Игорь Садреев, Анна Наринская, Александр Рыклин. Я перечислил далеко не всех. К счастью, все они уже были отпущены без составления протоколов. Но пикеты продолжаются. На месте событий находится мой коллега Иван Воронин. Давайте поговорим с ним, что там происходит. Иван, добрый вечер.
Сергей, здесь более 100 людей в очереди, они поочередно меняют друг друга, встают с плакатами, требуя свободы Ивана Голунова. Никто из них не верит в виновности, какие-то обвинения такого толка в его адрес. Все с плакатами требуют свободу, требуют прекратить отбрасывать наркотики, объявляя себя по аналогии с «Жизнью Шарли», «Жизнью Иван Голунов». Также были плакаты «Я Голунов». Кроме того, были плакаты статьи Голунова у меня в закладках «Свободу Голунова». Чуть поодаль стоят еще также пикетчики по обе стороны от здания главка МВД. На одном из плакатов у пикетчика был QR-код, переводящий на ссылку с подборкой статей Ивана Голунова, по его мнению, лучших и наиболее заслуживающих внимания для прочтения.
Иван, я видел, мимо вас проходили сотрудники полиции. Значит ли это, что скоро будут разгонять людей?
Совершенно не обязательно, но они очень уверенно и очень настойчиво требуют разойтись. И считают, что мы, в том числе журналисты, стоящие здесь поодаль, мешаем проходу граждан, чем нарушаем закон федеральной амитии.
А продолжается ли задержание сейчас?
После истории с 12, если не ошибаюсь, первыми задержанными, были задержаны еще 2 человека примерно час назад. С тех пор нет, к пикетчикам никто не подходит, их никто не спрашивает, даже не уточняют их документы, как это обычно происходит на одиночных пикетах. Проходит все мирно, по закону, напомню, одиночные пикеты согласования не требуют, а значит, это вполне законный протест.
Спасибо. Это был мой коллега Иван Воронин, который сейчас находится у здания Петровки 38, где, как вы видите, продолжаются массовые пикеты. Люди стоят в большой очереди, чтобы постоять с плакатом защиты Ивана Голунова. Но вот с нами Александр Соколов. Это журналист, который писал яркие расследовательские материалы, в частности, для издания РБК. И был осужден по другой статье, по статье об экстремизме. Это не 228. А 282?
282, да.
Они похожи. И я так понимаю, что Александр тоже считает, что это было связано с его профессиональной деятельностью.
Ну, я Ивана знаю по РБК, он же работал, собственно, со мной в одно время. То, что он потребляет наркотики, это бред. То, что он распространяет наркотики, это заведомо преступный бред. Потому что это обвинение заведомо невиновного человека в совершении тяжкого уголовного преступления. То есть в отношении Ивана совершено уже 3, как минимум, уголовных преступления по статье 299, 301, 303. Привлечение заведомо невиновного, фабрикация доказательств и так далее. Виновные должны понести ответственность, и люди должны не просто требовать освобождения Ивана, естественно, но и также наказание невиновных, которые фабрикуют это дело. А это организованная преступная группировка в составе и оперативников, и следователей, и понятых, которые явно замешаны и связаны с оперативником. Это мы все как бы видим уже по первым данным. Почему я уверен, что это фабрикация уголовного дела? Ну, во-первых, очевидно, что выявлены явные нарушения. То есть не пускали адвоката при обыске и досмотре. Понятые были замешаны с оперативниками. То есть подпишут любое, что им укажут. Сам процесс задержания тоже вызывает вопросы у многих. Наконец, что мы... Есть такой тонкий момент. Я, к сожалению, или к счастью, много общался за прошедшие 3 года заключения с теми, кто потребляет наркотики. И вот эта история, она просто вот под копирку тех историй, которые я там наслушался, десятки просто. Как против людей фабрикуют уголовные дела. Любой вменяемый более-менее человек, который потребляет наркотики, он не будет идти с 2 пакетами вещества. Потому что это уже, если его задержат вдруг, это уже прямовая статья. Угу. То есть ему уже от 10 будет грозить. Вот ни один адекватный человек, даже если он потребляет, он не будет идти с 2 пакетами. Кроме того, он не будет идти с пакетами больше 3 грамм. То есть у него всегда меньше. И многие рассказывают, да, у меня были наркотики, но там был, ну, там был 1 грамм, там было там, 0,5 грамма. А мне взяли, подбросили специально столько, чтобы, так сказать, была вот именно та статья, по которой меня в итоге посадили. То есть вот этот признак для меня достаточно очевидный, что...
Дело сфабриковано.
Да, дело сфабриковано.
Андрей, вы согласны, что это действительно похоже на типичное дело у наркотиков сфабрикованное, каких сейчас
да,
очень много?
В целом надо признать, во-первых, что у нас очень часто эти статьи о наркотиках используются для привлечения невиновных к ответственности, для привлечения неугодных к ответственности. Ровно так же, как, допустим, дела о мошенничествах, взятках, когда вот просто обвиняют неугодных. Вот. Ну и, конечно, вот исходя из того, что озвучено, обстоятельства, ну, как бы, мягко скажем, выглядят достаточно сомнительно. То есть совершенно непонятно, какие основания были для проверки именно вот этого конкретного человека, какие были основания для его задержания. Вообще позиция Европейского суда по правам человека по этому поводу, она звучит так, что у властей должны быть веские основания для того, чтобы его вообще проверять. Вот какие там основания, мы не понимаем, почему к нему подошли, почему его вдруг стали задерживать. И самое главное, почему личный досмотр проводят не непосредственно на месте задержания, да, с участием каких-то очевидцев, а доставляют его непонятным образом в органы внутренних дел, и там уже проводят личный досмотр, и тем более вот уже озвучена информация, что якобы один из понятых является знакомым сотрудников полиции.
Андрей, а то, что с адвокатом удалось связаться, не просто связаться, что адвокат получил доступ к Ивану только спустя больше, чем 12 часов?
В силу закона у задержанного имеется право сразу пользоваться помощью адвоката. К сожалению, надо признать, что в Российской Федерации это право нарушается регулярно. То есть, в общем-то, все то, что рассказывают, за исключением самой фамилии задержанного и того, что он журналист, и вот массовая такая поддержка его со стороны коллег. В общем-то, это все стандартно у нас для наркотических статей и для многих других. И то, что его задержали, и то, что его 12 часов продержали где-то оперативники в ОВД до момента доставления след, это все стандартно. Но это, конечно, нарушение.
Какая судебная практика, какие перспективы у таких дел, если бы это был неизвестный человек, а обычный прохожий? Очень. Это всегда приговор.
Значит, вот эта статья, по которой его в настоящее время подозревают, связанная с подозрением сбытия наркотических средств в особо крупных размерах. Это особо тяжкий состав.
Просто в крупных, если я правильно понимаю.
Нет, есть. Вот мне казалось, в особо крупных там 4-я часть. Может быть, я в крупном, да? В любом случае, это особо тяжкий состав, практика такова. На период следствия избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Дальше обвинительный приговор. Там у него покушение.
Насколько я знаю, да, это покушение на сбыт в крупном размере.
Ну, покушение 3/4. Вот если говорить о 4-й части, я просто не знаю, 4-й у него часть или 3-я. 4-я часть, до 20 лет лишения свободы. Наказание там жесточайшее по этим составам.
А вот
хуже отношение только к педофилам.
Андрей, все эти нарушения, о которых вы сказали, о которых сказал Александр, их можно использовать адвокату для того, чтобы это
конечно,
дело как-то развалить?
Конечно, можно и нужно использовать. Я не могу сказать, что это можно вот прям сразу развалить. Но это работа адвоката, и хорошо уже, что человек сам это все зафиксировал, изначально об этом указывал, что у него не было адвоката, что он 12 часов содержался в ОВД. Это все, ну, как минимум, основание для того, чтобы попытаться смягчить меру пресечения. Как минимум.
Сегодня был еще очень странный эпизод. В первой половине дня некоторые телеграм-каналы, а после этого и сайт ГУМВД по Москве выложили серию фотографий, которые, как сначала было сказано, якобы были сделаны в квартире Ивана Голунова. Ну, на самом деле, многие его знакомые обратили внимание, что эти кадры не похожи на то, что они знают и помнят из визитов к Голунову в гости. Позже ГУМВД заявило, что это фотографии какого-то другого места, какой-то наркотической лаборатории, которая была, кажется, накрыта накануне, и отношения к нему не имеют. Тем не менее, ситуация по-прежнему непонятная. Вот мы сегодня поговорили с другом Ивана Голунова Александром Уржановым и спросили его, что он думает об этом деле и узнает ли он в этих фотографиях квартиру своего коллеги и приятеля.
Я уверен, что это связано так или иначе с его профессиональной деятельностью. Насколько я могу ошибаться? Я думаю, что процент вероятности не очень большой, потому что никто никогда из тех, кого я знаю, кого я слышал, журналистский мир очень маленький, никогда в принципе не слышал о том, чтобы Ваня употреблял наркотики и уж тем более производил наркотики. При этом объем расследования, который он делал, он потрясающий, большой, и качество этих расследований, в общем-то, общеизвестно и никогда не оспаривалось, в том числе героями этих расследований, среди которых бывают, например, московские чиновники очень высокого уровня. В этом смысле, когда у нас есть огромный объект под названием «Ваня на расследование» и совершенно неизвестный никому объект под названием «Нарколаборатория дома у Ивана Голунова», которая очень большие сомнения имеет, что она находится у него дома и что фотографии, которые я видел, сделаны у него дома. Когда рядом находятся два таких несоизмеримых объекта, я четко делаю вывод в сторону того, что это, конечно, его профессиональная деятельность. Я нашел одну из фотографий, которая сделана у него дома. Это не похоже на то, что я вижу на опубликованных фотографиях. На опубликованных фотографиях нету линолеума или ламината, там какой-то странный пол, как бывает в гаражах. На опубликованных фотографиях стены обшиты вагонкой. В квартирах размером 30 метров стены не обшивают вагонкой. Варианты два. Либо это комната, фотография, которая у меня есть, там нет никакой вагонки, либо это кухня, но 6-метровую кухню никто по соображениям безопасности вагонкой не обшивает. Маленькую 6-метровую кухню. В этом смысле, по-моему, это абсолютно другое помещение. Уже общее место, прям абсолютно общее место, что в России журналистов убивают. Абсолютно общее место, что в России, в принципе, на журналистов давят. И между этим одним полюсом и другим полюсом теперь появляются какие-то совсем новые потрясающие оттенки. Потому что я обращу внимание, что несмотря на большое количество нападений на журналистов, которые происходят возле подъездов, подошли и ударили металлической трубой, в отличие от, например, нападение на Олега Кашина в свое время, несмотря на то, насколько это разные все явления, я обращу внимание, что здесь используются для этого правоохранительные органы и следствие. Это, мне кажется, очень важно, симптоматично, и это делает эту ситуацию, ну, прямо из ряда вон выходящей.
Это был Александр Уржанов. Андрей, хочу еще, продолжая эту юридическую тему, вас спросить. Вот как нужно действовать в подобной ситуации? Если ты, неважно, журналист или не журналист, тебя на улице содержат какие-то оперативники. Что нужно делать и что делать нельзя?
Во-первых, если ты не знаешь, что делать, лучше не делать ничего, ничего не подписывать и даже требовать присутствия твоего адвоката. Во-вторых, максимально, если ты видишь, что тебе что-то подбросили, лучше сразу это заявить, после чего на этом как бы всякое общение прекратить. Но вот этот парень, он в целом все делал правильно. То есть он максимально старался фиксировать те нарушения, которые в отношении него допущены. Он сразу заявил, что наркотики подброшены. Во всяком случае, я не вижу никаких видео, как это часто сейчас бывает, что там он вдруг признается там какой-то пресс-службе ГУВД, потом от этого отказывает. То есть здесь ничего этого нет, он последовательно позицию свою отстаивал. И он сразу последовательно отстаивал позицию, что ему не давали адвоката, что нарушены его права. И то же самое, я так понимаю, и с обыском. Он сразу заявил, что у него были изъяты ключи, вначале туда в квартиру кто-то прошел, и только потом его доставили. Это тоже совершенно правильная позиция. Возможно, она поможет, невозможно, а совершенно точно поможет работе его адвоката. Вот какое решение у нас примет суд, это как бы пока непонятно.
Роман, говорят, что еще может помочь Ивану Голунову, но вот у меня к вечеру стала появляться какая-то робкая надежда, потому что действительно очень многие заговорили об его истории, причем не только те люди, которых-то можно ожидать. Вряд ли это было приятное совпадение для тех, кто инициировал это дело, как я считаю, произошло. Но в эти же дни проходит Петербургский экономический форум, там сегодня выступает Владимир Путин. И многим чиновникам, многие журналисты, которые там тоже присутствуют, задавали неудобные вопросы. И на них пришлось даже кому-то отвечать. Как вы думаете, вот это обстоятельство, оно может помочь Ивану Голунову?
Да, это очень интересный период, поскольку на экономическом форуме наши чиновники пытаются говорить о том, что в России есть некий рынок, да, действующий, есть некие правила, и одновременно, уж тут дело Кальвита всем известно, но вот тут происходят такие события. Конечно, это не добавляет ничего хорошего, потому что факт, что на международном уровне тоже будет обсуждаться. Мы сделаем все возможное для этого, по крайней мере.
Александр, но за вас тоже очень многие вступались. Это как-то помогло?
Мне сложно судить, потому что, ну, Следачка обещала там 5 лет, да, лишения свободы, дали 4, 3,5, там товарищам 4. То есть сложно судить, это помогло или нет. На мой взгляд, правоохранительная судебная система, в общем-то, казалось бы, глубоко пофигу вообще любые протесты, что там пишут про них, потому что они тупо сидят на своих должностях и зарабатывают, отрабатывают зарплату и указания сверху. Соответственно, все это спланировано сверху. Да? То есть, с другой стороны, надо, нельзя расслабляться и спустя рукава, так сказать, ну, пройдет шумиха и поднять лапки кверху. Нужно максимально фиксировать все нарушения, что Иван делает и делает правильно. Собирать доказательства невиновности и доказательства преступных действий тех, кто фабрикует уголовное дело. Особенно я подчеркнул важность завтрашнего дня, когда будет избираться мера пресечения. Почему она очень важна? Потому что вот мы недавно проводили в проекте расследование как раз статистики судебной, и выяснилось, что те, кто отрицает обвинения в районных судах России, среди них оправдывают примерно 13%. Но если тебя заключают под стражу, то 0,4%. То есть человек, которого полностью отрицает обвинение, но тем не менее его заключают по страже, у него практически нет шансов потом выйти на оправдательный приговор. Если Ивану удастся хотя бы домашний арест, хотя бы подписку избрать, соответственно, максимально нужно сейчас, именно сейчас собраться с журналистом и вот все, что можно, для все законные действия, которые возможны, для этого предпринять, дергать всех, кого только можно. Прийти завтра на суд, выступить там, как-то собрать какие-то доказательства того, что Иван не будет скрываться, что положительные характеристики, что, может быть, у него какие-то болячки есть. Вот если все это завтра удастся максимально объективно и добросовестно выкатить на суд, то, возможно, какой-то минимальный шанс того, что ему изберут альтернативную меру пресечения, все-таки есть. Соответственно, дальше уже будет легче разваливать это уголовное дело.
Андрей, вот сегодня, как мы уже говорили, многих журналистов задержали на пикетах, их отвезли в ОДА Тверское и начали ставить протоколы, и буквально через 10 минут вдруг всех отпустили. Значит ли это, что, скорее всего, поступил какой-то звонок сверху?
Ну, конечно, значит. Конечно, значит. А как иначе? Но у нас все-таки есть какое-то определенное опасение по определенным делам общественного мнения. То есть вот эта шумиха, мне кажется, в этом деле она может все-таки помочь. Вот это привлечение внимания к нарушениям. Далеко не все лица, которых привлекают по наркотическим составам, они имеют возможность вот настолько публично озвучить все те нарушения, которые в отношении них допускаются. И довести вообще до сведения общества ту ситуацию. Здесь, как мы видим, это получается. Будем надеяться, что это сработает.
Роман, ну мы много говорим о том, что произошло эти последние 2 дня с Иваном Голуновым и какую большую поддержку он получил, но мало говорим, почему именно он получил такую большую поддержку. Он ведь фактически Я не хочу сказать, что он придумал новый метод в расследовательской журналистике, но он ввел абсолютно четкое следование фактам, я правильно понимаю? И поэтому уважают многие по обе стороны. Я даже думаю, что некоторые герои его расследования, они понимают, что там все справедливо.
Я очень много лет его знаю, еще по работе в «Новой газете», когда он начинал там совсем молодым человеком, да? Он следует четко совершенно нормам расследовательской журналистики. Он всегда берет комментарии у противоположной стороны. Он очень четко отрабатывает факты. Он может сидеть с документами, обложившись там ими просто вот тоннами, да, этих материалов, отыскивая в них там связи между компаниями и людьми. И никто, еще раз повторю, что никто, даже из тех, о ком он писал, ни разу я не слышал о ситуациях, когда бы пытались там это все оспорить или как-то предъявить ему претензии. Еще есть такой фактор, что «Медуза» это издание, до которого из России дотянуться невозможно. Да? Это тоже немаловажно, потому что кого-то издание, где есть российские акционеры, ну еще как-то можно дотянуться там до российского акционера, пытаться дойти, там еще что-то, до «Медузы» не дотянуться. И вот случай с Иваном показывает, что, возможно, таким способом пытаются решать вопросы, которые по-другому никак решить не могут. Они не могут закрыть это издание, не могут прекратить публикацию никакими другими методами. Вот они используют те методы, которые топорные, совершенно бездарные, но вот те методы, которые считают возможными.
Еще что, мне кажется, необычно, может быть, многие журналисты за последние годы сделали яркие тексты, например, про события в Украине, про события в Сирии, про события, ну, события в царстве, это особняком, про это, может быть, нужно отдельно поговорить. Но Иван Голунов скорее занимался, не хочу сказать более вокальными, но больше занимался московскими делами, много занимался связями мэрии с бизнесом. Надо ли понимать, что это более оказалась опасная среда?
Проблема в том, что у нас, к сожалению, так построено, что федеральные чиновники, да, они могут злиться, могут высказывать недовольство, но у них на каком-то этапе, даже там у самых злых, так скажем, руководителей госкомпаний, у них срабатывает какой-то механизм самосдерживания. А вот чиновники регионального уровня, да, местные власти, те люди, которые сидят на местном бизнесе как бы по-семейному, в этом вот кулуарном маленьком кружке, они, как показывает практика, самые опасные люди. Потому что я не думаю, что у кого-то на большом федеральном уровне сработал бы такой механизм. Они как-то уже привыкли к тому, что о них много пишут и их критикуют. А тут вот складывается какое-то барство, да, которое не может себе позволить, даже вот не может простить то, что их когда-то где-то упомянули. Это уникальное явление. И это, конечно, дикость полная. Я не знаю, кто этим занимался, но они, я не знаю, при таких, если какие-то друзья, условно говоря, московских чиновников это сделали, то при таких друзьях и врагов не надо никаких.
Причем речь в расследованиях Ивана нас ждет не только про чиновников, но это очень непрозрачное направление бизнеса. Да? Он занимался мусорным бизнесом, он занимался ритуальным бизнесом. Пожалуй, сложно придумать что-нибудь более мафиозное, я бы сказал.
Ну вот в данном случае уже было сравнение, да, с трубой металлической, при помощи которой решают проблемы журналистами. Но в данном случае вот следствие использует какую-то металлическую трубу. Только отдельное, значит, вот целое управление, значит, внутренних дел московское использует как металлическую трубу в решении вопроса. Я не знаю, насколько это им нравится, да, самим следователям и оперативникам. Но, видимо, вот так у них сложилась жизнь, что они ничего другого себе позволить не могут.
Но вот есть ли у нас надежда, что теперь, когда, возможно, это было инициировано с какого-то среднего, скажем так, уровня, теперь оказалось, что люди, которые приехали на Петербургский форум, чтобы говорить о хорошем, об искусственном интеллекте, об инвестициях, что само по себе достаточно забавно, их информационная повестка, она полностью забита разговорами про Ивана Голунова, что они будут расстроены и скажут, давайте...
Безусловно, не будут задавать вопросы. Всем на любом уровне, вплоть до пресс-секретаря президента, поскольку это вопиющий случай. Это случай полной дикости, которая в последнее время, долгое время уже в России не было. Да? Я же говорю, последний случай провальный, который мы помним, вот несколько лет назад происходил. Да? Что срабатывает, мы не знаем. Вот я думаю, что чем больше мы будем задавать вопросов, в том числе первым лицам государства, там, и мэру Москвы, и руководству Министерства внутренних дел, и прокурорам, и Следственному комитету, тем, может быть, это быстрее завершится. Потому что все равно очевидно, да, и тоже знаю Ивана не один год, уже много лет с ним знаком. Да, и уж большего действительно вреда придумать было невозможно.
Андрей, если мы... Такой wishful thinking, но если мы предположим, что все-таки какие-то люди сверху решают, что нужно с этим делом притормозить, как это технически может осуществиться? Вот Иван Колпаков сказал, что когда...
Технически это все будет очень просто. Я так понимаю, завтра будет рассматриваться ходатайство избрания меры пресечения в суде. Если следователь будет ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, суд... В силу закона, на самом деле, и в силу тех доказательств, которые имеются, в том числе того, что он проживает в Москве, что он ранее не судим, никогда не привлекался, положительно характеризуется, имеет какие-то заболевания, может применить более мягкую меру пресечения, и вот это может быть совершенно правильно началом какого-то справедливого разбирательства. Ну а дальше надо, да, проводить экспертизы, о которых, я так понимаю, защита уже ходатайствовала, надо получать у него образцы, надо вообще как бы справедливо и объективно оценивать те доказательства, которые есть. Если там из всех доказательств только показания сотрудника полиции, который говорит, что мы заметили подозрительного молодого человека, а потом у него вдруг обнаружили наркотики где-то в рюкзаке, ну это сомнительное, конечно, доказательство.
А оправдательный приговор, учитывая то, что уже произошло, он в принципе возможен?
Ну, в теории он возможен. На практике у нас оправдательных приговоров менее 1%. Ну вот оценивайте. Но надо признать, что гораздо чаще у нас все-таки прекращают уголовные дела.
То есть дело могут прекратить до суда.
Скажем, давайте на это надеяться.
Да. То есть, скажем, завтра Ивана могут отпустить под домашний арест, а потом
потихонечку. Давайте на это надеяться. Хорошо. Здесь где-то было уже справедливо сказано, что это каток. Это у нас правоохранительный каток, он достаточно медленно запускается и достаточно медленно едет. Но он именно каток, который сбить, заставить его повернуть в сторону, очень тяжело. Поэтому шансы достаточно небольшие, но они есть, и особенно в силу той поддержки, которая человеку оказана.
Давайте теперь поговорим о том, что будет в худшем случае, если Иван действительно будет осужден на какой-то реальный срок, да хоть на какой угодно срок на самом деле. Насколько это ударит по расследовательской журналистике? Александр, как вы думаете, будут ли люди больше бояться заниматься такими текстами, такими материалами?
Ну, цель очевидно такая. То есть,
устрашение.
Собственно, вот первый обыск у меня проводился накануне Олимпиады. Как раз я диссертацию защитил по коррупции в госкорпорациях, в том числе представительства олимпийских объектов. За несколько дней до, собственно, начала Олимпиады ко мне постучали, ну, точнее, выломали дверь, забежали, так сказать, люди в масках с автоматами и начали там шебуршить. Это все запугивание, конечно, то есть это очевидно. То есть заткнуть рот, и причем это продолжается десятилетия новейшей истории РФ. Это не вчера началось. Это началось, ну, если совсем брать давнюю историю, 93-й год, когда тупо из танков расстреляли защитников в Конституции. А потом это шло по накатанной, политических активистов сначала, потом закон об экстремизме, противодействия. Там, сначала сажали, там, ну, подумаешь, какие-то оппозиционеры сажают. Ну, я же не оппозиционер, ничего страшного, там, каких-нибудь коммунистов, нацистов. А это все отрабатывалось. Вот сейчас добрались до журналистов. То есть сажают открыто журналистов, которые, общественных деятелей, которые вообще как бы не заявляют какие-то радикальные лозунги, которые просто занимают вообще своей профессиональной деятельностью. То есть дальше будет хуже. То есть если вот Иван это не просто какой-то, ну, очередной, так сказать, журналист, которого что-то с ним сделают. Это на самом деле удар вот по всем, кто имеет совесть, имеет смелость для каких-то независимых суждений, расследований и так далее. Я бы, кстати, хотел подчеркнуть, что вот вы правильно отметили, что Иван в последнее время занимался московской темой. А у нас, кстати, накануне как раз скоро выборы в Мосгордуму, да? Может быть, это не просто так. А с другой стороны, Иван был настолько смелым, не просто был как бы честным журналистом.
Давайте говорить «был».
Да, является,
он остается,
прошу прощения, он является бесстрашным журналистом. А вот это уже, это на самом деле заявка на то, чтобы, ну, даже, пожалуй, политический активист, какой-нибудь лидер партии и независимый журналист, который достаточно смел, чтобы говорить правду в лицо, это вот примерно на одних каких-то весах. В частности, Иван, я знаю, ездил на Донбасс, то есть это тоже надо иметь смелость, чтобы независимо ехать в горячую точку и там что-то расследовать. Ну, кстати, я тоже был на Донбассе, и это действительно сложно все. Поэтому я считаю, что Иван нужно защитить как вот не просто как его, как человека, как честного человека, который не совершал преступления, а просто защищать его как, можно сказать, вот редут какой-то, да. Идет война, и вот враг приближается. Вот нужно окопаться и защищать Ивана как только можно, всеми доступными способами. Я бы еще хотел один момент подчеркнуть, вот по поводу будущего, да. Это касается ЕСПЧ. Понятно, что у нас судей независимых нет, что они выполняют приказы, но кто им помогает в этом? К сожалению, помогает в этом Европейский суд по правам человека, который годами не расследует, не рассматривает жалобы, которые туда подаются. Вот где проблема. Соответственно, если его, Иван, не дай бог, ему избирательное пресечение в виде заключения по страже, он ее должен тут же обжаловать в Европейский суд, ну, сначала по нашим этапам, Мосгоровый суд, там, а потом в ЕСПЧ. И вот общественности нужно требовать, чтобы от Комитета по правам человека и Европейской этого самого Европейской конвенции требует, чтобы как можно быстрее этому делу был придан, этой жалобе был придан приоритетный характер, и чтобы его как можно быстрее рассмотрели. Вот тогда есть шанс того, что Ивана действительно выпустят и оправдают, а он не будет сидеть там лет 5, и, соответственно, его выпустят, или ЕСПЧ рассмотрит его дело, когда он уже будет на свободе.
То есть реакция ЕСПЧ действительно влияет на отношения,
конечно,
наших
органов. Но ЕСПЧ должен рассматривать дела эти, и причем рассматривать быстро. Вот наши жалобы, например, на вот наше беззаконное преследование, до сих пор где-то в ЕСПЧ валяется, и хода ему нет. Конечно, я понимаю, что там куча жалоб из России, но все-таки каким-то скопом могли бы эти жалобы рассмотреть. Возможно, там сидят чиновники из российских судов, которые знают, что вот эти жалобы не надо рассматривать. Вот этим бюрократам, которые там сидят, ну, это мое предположение, да, не нужно, нужно их как-то дергать тоже, чтобы они рассматривали эти жалобы. В частности, возможно, будущую жалобу по Ивану Голунову.
Александр, возвращаясь к вопросу страха, ну вот для вас ваша история, она оказалась достаточно страшной, что вы больше никогда не стали заниматься расследовательской журналистикой?
Ну, нет, потому что, собственно, ну, я не самый смелый человек, наверное, но тем не менее, как бы, это я продолжаю сейчас, в частности, заниматься расследованием, в том числе судебной системы. Потому что без нормальных, независимых, избираемых народом судов, у нас вот это беззаконие будет продолжаться. Электрошоком пытает не оперативник, электрошокером пытает судья своей кияночкой. Подбрасывает наркотики не какой-то полицейский оперативник, подбрасывает наркотики судья, потому что ты не можешь обжаловать вот эти незаконные действия. Если бы ты мог их обжаловать по-человечески, если бы твои жалобы действительно рассматривались и соответствующие преступники наказывались, то ничего бы этого не было, очевидно. То есть вот Иван берет уголовный кодекс, смотрит, ага, против меня такие преступления совершены. Берет, пишет заявление, отправляет. Что ему приходит? Ему приходит отписка. Да, и все, и ничего он не может делать. Дойдет он до Верховного суда, везде будут отписки. Причем, что самое смешное, отписки будут приходить от следователя, на которого он жалуется, на оперативника. Поэтому нужно бороться за то, чтобы у нас были независимые законные суды. Вот, в частности...
Роман, а на вас эта история, если она закончится не очень хорошо, она повлияет устрашающим образом? Вы будете больше бояться заниматься своей деятельностью?
Да я не думаю. Это же вопрос, к сожалению, это вопрос механизма. Да? То есть, если это пройдет сейчас, все оппоненты, да, все эти коррумпированные чиновники будут прекрасно знать, что ага, значит, это возможно. Значит, этот метод действует. Да, именно поэтому, собственно, нужно сделать все возможное для того, чтобы это сейчас прекратить. Потому что как только состоится... Ведь мы сейчас рассматриваем московскую ситуацию, да? Это в центре произошло с известным журналистом, поэтому это вызывает такую реакцию. Посмотрите по регионам, что происходит. Ведь в регионах происходит вообще кромешный ад в том, что касается уголовных, значит, уголовного преследования и посадок журналистов, и всяких там санкций, и всего там прочего. Это же сплошь и рядом. Да, и вот сейчас, видимо, решили, ну, если это в регионах проходит, а что бы еще в Москве не попробовать заодно. Ну, хотя бы как последний рубеж, да, мы видим, что это до всех докатилось сейчас. Да, ну вот нужно с этим что-то делать.
Ну, то есть вы бояться не будете. Я не думаю, что оглядываться по сторонам будешь больше.
Всякий раз смотришь на это и не думаешь, что с тобой это возможно. Да. Вот в случае с Иваном, я всегда думал, что Иван известный человек, он публичное лицо. Он дает комментарии на радио, его приглашают на телеканалы, пусть не на федеральные, да, потому что на федеральных каналах там слово сказать уже невозможно с некоторых пор, но тем не менее он человек известный. Даже в этом случае вот возможно нечто похожее. Сигнал нехороший. Это означает, что нужно, видимо, лишний раз следить за тем, что происходит вокруг. Да, смотреть, ну, как одна моя коллега говорит, вот как раз знакомая Ивана, что мы уже даже дорогу переходим на зеленый свет только, чтобы не давать ни малейших поводов для каких-то, значит, придирок. Но, видите, это не спасает в последнее время, как мы видим. Посмотрим, это дело, оно решающее, на самом деле, для нас, для всех.
Еще один вопрос, это насколько вообще расследовательская журналистика нужна российскому обществу, потому что некоторые говорят, что эти расследования читают только сами журналисты, некоторые говорят наоборот. Мы сегодня провели опрос на улицах Москвы, спросили прохожих, следят ли они за такими материалами.
Следите ли вы за журналистскими расследованиями, связанными с темой коррупции?
С коррупцией? Ну так, немного читаю блог Навального, но не могу сказать, что глубоко в этом разбираюсь.
Да нет, не особо. Ну там в Телеграме читаю пару каналов, которые посвящены всяким вот этим вот вещам. Но не более.
Коррупция, гадость – это редкостное, безусловно. Но мне некогда за ними следить.
Знаете, нервничать не хочу. Нет. Чем больше внедряешься, тем больше нервничаешь. Понимаешь, что это безысходность. Поэтому как-то даже не хочется.
Ну, по телевизору и все только. Ну, тема коррупции, она всегда была важна. Сколько существует человечество, столько и существует этот вопрос.
Ну, это интересно, кто там сколько чего украл. Ну, почему мы смотрим фильмы про 12 друзей Оушена? Всегда очень интересная тема, кто, как, где, сколько украл, как всех обхитрил. Мы же говорим про государственную коррупцию, а государство существует на деньги налогоплательщиков, в том числе на мои. Поэтому в этой мере, естественно, меня это напрямую касается.
Ну, а куда деться, конечно. Нет, меня это непосредственно не касается, слава богу, но следить, знаете, ну, хоть какая-то теплится надежда, что, может быть, действительно раскручивают, может быть, действительно наказывают. Может быть, действительно жить станет лучше?
Ну, вы знаете, постоянно, наверное, нет. Но если попадает в какой-то интересный материал, то он привлекает к себе внимание, и потом хочется проследить, да, что же все-таки, чем закончилось. То есть это заинтересовывает. Если появляется такая информация в СМИ, то потом обязательно хочется посмотреть результат, чем же все-таки закончилось.
Ну, периодически попадают в фокус внимания, но чтобы я как бы за ними следил, такого нет.
Ну, дело губернатора Тульской области, достаточно старое такое, дудки. По-моему, что-то было связано с генпрокурором Чайкой, я не уверен точно, или с его сыном. Но так больше ничего не припомню.
Ну вот знаете, что интересно, я на самом деле ожидал, что все, никто не скажет, что следит, почти все сказали, что они как-то за этим следят. То есть это, может быть, благодаря Алексею Навальному, не в последнюю очередь, это такой жанр, который становится популярным, потому что люди вдруг поняли, что можно разбираться, что там происходит, что это не какая-то башня слоновой кости, где сидят люди, ты про них ничего не узнаешь, а то, чем можно что-то узнать. Мне кажется еще важным, что работы Ивана Голунова, они касаются не только, скажем, незаконного обогащения чиновников, хотя и этого тоже, но таких вещей, с которыми может столкнуться любой. Да? Например, последний текст Ивана Голунова, который был опубликован в мае, он касался черных риэлторов. Это люди, которые заемщиков микрокредитных организаций лишают жилья. И таких людей оказывается в Москве сотни. Это часто люди совершенно бесправные, и он о них писал. Это очень важно. Но вот, Роман, как вы думаете, а насколько, собственно, люди из власти и бизнеса читают такие расследования?
Вы знаете, я не знаю, насколько они читают. Я знаю, что им не все равно. Потому что если бы им было все равно, как нас иногда пытаются уверить, да что там вы пишете, это все равно их никого не колышет, никто этим не интересуется, и никто это не считает, ничего подобного. Их очень все интересует, они все это прекрасно читают. По одной простой причине. Они все считают, особенно наши чиновники, большие там руководители госкомпаний мы берем, или там чиновников различного уровня силовых структур и так далее, они все почему-то считают, что они были бы еще абсолютно в раю, да, если бы про них еще ничего не было, ничего известно вообще. Да? Вот идеальная ситуация, когда их вообще не обсуждают, и никто и слова о них сказать не может. Они считают, что вот это будет абсолютный рай. И тут этот абсолютный рай, который они себе, в общем, обеспечили, да, вы по телевизору никогда не услышите ни по первому, ни по второму, ни по пятому каналу, да, ни одного нормального расследования ни про «Газпром», ни про Игоря Ивановича Сечина в «Роснефти», ни про, значит, «Транснефть», ни про государственные банки, ни про Владимира Владимировича Путина с его знакомыми, ну, нет, ни одного слова, да. Это наши прекрасные телевизионщики, да, которые, в общем, были когда-то вполне себе нормальными, вменяемыми людьми. Сейчас они вот так построились. Они считают, что вот так вот лучше. Для них оправдывают это постоянно, что аудитории интереса нет. Ничего подобного, аудитории интерес есть. Как только выходит фильм в интернете, «Новая газета» это делала, да, расследование про руководителей ФСО, охранников Путина, которые получают недвижимость от непонятных бизнесменов на огромные суммы, потом либо становятся миллионерами, либо строят дворцы на этих, значит, землях, не получая и сотой доли, значит, в год доходов официальных, этот фильм смотрит больше миллиона человек. Это означает, что все эти руководители госканалов могут выстроиться в шеренгу и просто пойти и утопиться. Потому что то, что они нам пытаются, значит, внушить, что это никому не интересно, это не так. Вот. Соответственно, пока это не будет по телевизору, конечно, население это не посмотрит. Потому что охват газет, радио, он несравним с телевизионной аудиторией. Интернет сейчас, да, всех спасет, потому что все больше внимания переключается, но смотреть-то нечего. Вы же видите, телевидение уже игнорирует большинство людей, потому что вы не можете показывать всю жизнь только дискуссии про Украину, выставляя из студии украинских экспертов, да, и считать, что это у вас большая дискуссия идет на общественные темы. Вот такая ситуация. Я думаю, что мы все-таки эти изменения застанем. Все развивается, развиваются сайты, развиваются общественные движения, которые умеют с этим работать, умеют работать с информацией и нормально подавать расследования. Ну вот, собственно, посмотрим, чем это завершится. Но интерес есть. Интерес со стороны чиновников тоже, потому что у них есть друзья, которые читают расследования, дозваниваются и говорят: смотри, как про себя написали. Ну вот просто, ну вообще. Хотя понятно, что человек злорадствует, да? И это всем очень не нравится. Всякий раз мы получаем обратную реакцию от людей топовых, которые прочитали что-то про себя. И это означает, что нет, вот их райское существование, оно очень сильно нарушается тем, что о них пишут, что о них могут читать там хотя бы 10 тысяч человек, да, прочтет, или 30, или 90. Это уже не очень сильно им нравится. Никуда от этого не деться. Это не... Потом, с Иваном бы это не случилось, если бы это никого не волновало, да, то, что он пишет. Не случилось бы это с Андреем Сухотиным, если никого не волновало, то, что он пишет. Не случилось бы вот с моим коллегой из РБК, если бы всем было все равно. Поэтому, извините, тут я не согласен с тем, что это никому не нужно, и никто на это не обращает внимания. А потом, опять же, наши глобальные расследования, которые дотягиваются до, значит, их активов, этих топовых чиновников и друзей президента за рубежом, извините, они влияют напрямую, потому что эти активы замораживают, эти деньги могут быть конфискованы. Бизнесмены, которые участвуют в этом, на сомнительных операциях, они попадают под расследование. Банки отказываются сотрудничать с этими людьми. Ну, то есть это прямая реакция. Замораживается собственность, непонятно, что делать с этой недвижимостью за рубежом, да, которая на них висит. Нет, это прямая совершенно реакция, и очень больно им от этого. И вот то, что происходит с Иваном, в данном случае показывает, что далеко не всем из них все равно, что о них пишут.
Спасибо большое. Мы должны заканчивать. Суд по мере пресечения Дона состоится завтра. Мы очень надеемся, что Иван Голунов как минимум окажется на свободе. А уголовное дело в его отношении, если оно будет заведено, может быть, будет закрыто. С нами были Роман Шлейнов. Спасибо. Александр Соколов и Андрей Гривцов. Спасибо большое. По телефону с нами говорил Иван Колпаков. Всего доброго. Это был Сергей Добрынин. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.